Сегодня будет четвертое занятие из цикла, и называется оно уже не «Испытание праведника», а «Судьба праведника». В смысле, не «Страдание праведника», а «Испытание праведника» название. Про это пойдет речь. Ну, первый вопрос, зачем, собственно, испытывать человека? В чем здесь идея? Мы слышали, что Хакодеш Борух испытывает людей, праведников в том числе. Вопрос «Зачем?». Самое простое понимание – это то, чтобы дать человеку возможность пройти через испытание. Если выдерживает, получает награду. Если не выдерживает, то наоборот, наказание уже будет. То есть идея испытания в том, чтобы проверить, может человек или не может. И в соответствии с этим пойдет награда или наказание. С другой стороны, мы знаем, что Хакодеш Борух знает все наперед. И он, в принципе, осведомлен о том, выдержит человек испытание или нет. Тут уже возникает некоторая проблема, потому что, ну, зачем давать испытание праведнику, если наперед известно, что он его не выдержит, предположим. Чтобы наказать его, нет такой идеи, не за что. Тогда мы должны сказать, что он, когда дает испытание праведнику, он заранее знает, что тот выдержит, и хочет дать ему награду за это. Ну, что-то такая простая идея, она имеет в каком-то смысле опровержение в Хумаш. Опровержение в Хумаш. А именно, речь идет пойдет сейчас об испытании Авраам Авину на Акедас Ицхак, на жертвоприношение сына. Здесь прямо парша начинается с того, что говорится «Вахи ахарх дварим ха эйла вихалуиким нисо эс Авраам». После вот этих событий Элуким испытал Авраам. Что-то речь идет об испытании. И дальше сказано, после этого, когда уже Авраам Авину выдержал испытание, пасук говорит «И ато Йодати, Кирейлу Ким Ато. И вот теперь я знаю, что ты боишься Луким». Мы отсюда слышим. Он сейчас узнал, а до этого не знал. Мы видим явный пример в Хумаш того, что Хакодеш Борух дает испытание праведнику, не зная, чем дело кончится. Сказано, сейчас узнал, что ты боишься Луким. Раньше не знал. Ну, и это противоречит общепринятым представлениям, что Творец все знает наперед. Не только то, что уже было много лет назад, но и то, что будет. Так вот, как разрешить это противоречие? Давайте посмотрим два комментария. Первый комментарий Раши. Раши говорит следующее. «Миата есть ли, сейчас я могу, если у меня, значит, то ответить, лысотон». Сатане, Вилумот и народам земли, потому что они удивляются, в чем причина моей привязанности к тебе. Есть ли Писхон П, есть у меня теперь возможность, Ахшав сейчас, им ответить, почему, что видим, что ты боишься Луким. Что-то объяснение. Давайте разберемся, ним, что здесь происходит. Хакодеш Борух говорит, значит, я узнал сейчас, что это значит «я узнал», я знаю, что ответить. Кому? Сатан и Умасхаойлам, народам. В чем была проблема? Они удивлялись. Чему они удивлялись? Что вот они видели, что у Хакодеш Борух специальное отношение, специальная привязанность, любовь к Аврахам. И они удивлялись этому. Почему? На основании чего? Почему ты его выделил в отношении ко всем остальным? И вот раньше Хакодеш Борух не мог им ответить, а сейчас может ответить. И причина вот этой привязанности специальной, как говорит пасук, это вот то, что ты есть у Авраам страх перед Ашем. Вот, в принципе, что комментарий Раши. Это не его собственный комментарий, он привел Мидраш здесь. Ну и на этот Митраш уже есть сразу несколько вопросов, естественно, возникает.
Что здесь вообще происходит? Ну, мы с Хавелом, другие народы имеют что спросить. Они удивляются. Ну, пусть и удивляются. Почему Хавелош Борху должен отвечать что-то? Это один вопрос. Второй вопрос. А как, собственно, ответить всем народам? Ну, сатан еще, ладно, это персонально. А как можно ответить всем народам, что он всех людей будет обходиться? Третий вопрос. Зачем вообще испытания? Если вопрос в том, почему ты выделил Аврахам, он же знает и до испытания, он же знает все, он знает до испытания, почему он его выделил. Из-за страха. И тут вы можете прямо так сказать, из-за страха. Испытания, в общем, ни при чем здесь. А они не поверят, ну да, пусть не поверят, если можно ему не верить. Как бы сам Мидраш, он дает какую-то идею, в форме, которая вызывает многочисленные вопросы. Очень непонятно, что здесь происходит. Это нормальная ситуация, что непонятно. Давайте попробуем раскрутить, что здесь имеется в виду. Речь идет о сатане, в первую очередь. Ну, мы знаем из опыта уже изучения Торы. Это Мидас Дин здесь включается. Сатан имеет иногда право на иск. Здесь вовлечена Мидас Дин. Дальше. Другие народы. Но это его компания сатаны. Сатан идет против Акодеш Боруху. Хочет сделать все, чтобы разрушить его, так сказать, хорошее начинание. Так же и Мусхалылом. Это как бы против в Мидас Дин. То есть речь не идет о каждом конкретно человеке. В лучшем случае вот тем 70, так сказать, сарим, управляющими, которые за ними стоят. Но по сути здесь речь идет о Мидас Дин. И вот это Мидас Дин удивляется, не понимает, почему Хакодеш Борух увидел Аврахам среди остальных. Значит, незаслуженно выходит. Им непонятно. И дальше теперь есть, что им ответить после вот этого действия. Теперь они поймут. После того, как совершилось это действие, они поймут. А что за этим стоит? Раньше не понимали, а сейчас вдруг поймут. Дело в том, что управление мира идет как бы в двух направлениях. Одно управление открытое, явное, а другое скрытое. И суть, конечно, в скрытом управлении миром. И вот на том скрытом уровне Хакодеш Борух знал причину привязанности. На том, знаешь, он знал, на том скрытом уровне эта причина уже была выявлена. Это особой привязанности из-за страха Аврахам к Творцу. Но это было только на скрытом уровне управления миром. На поверхности, на открытом уровне, там, где вот имя Элоким, там, где суд, это еще не вышло наружу. Поэтому, значит, сатан не понимал, умасхалоем не понимали, что они на открытом уровне находятся, на явном уровне. Вот чтобы они поняли, это надо было вывести с открытого уровня на скрытый уровень, на открытый уровень. Через что? Через конкретное действие. Действие – это выход наружу. Вот это здесь произошло. Теперь я могу им ответить. Они поймут теперь, что это стало очевидным, вышло наружу. Это качество Аврахама Авину иметь Ирас Элоким, оно вышло наружу. Тут объяснение Мидраш. Вот что здесь имеется в виду. А как быть с проблемой, сказано Виато Юдати, я узнал сейчас. И наша проблема была в том, что раньше Акодеш Боруха не знал. Раша тоже имеет эту проблему, Мидраш тоже имеет эту проблему. И как справляется с этим проблемой? Видишь, он не знал. Конечно, знал, но он не знал, что ответить. Не мог ответить. Вот так, идет такая подмена. Это одно объяснение. Это другое объяснение, Рамбан. Посмотрим, как он комментирует, как он справляется с этой проблемой. Комментарий такой. Изначально был известен его страх, то есть страх Авраам, бекоих, в потенциале. Ло йоцлы поэл, бемайса. Но он еще не вышел в действие, через действие наружу. Так. И сейчас стало известно бемайса в действии, и стала его заслуга, шел им полный.
это Хеймас Куртоу, и будет его награда теперь. Шлейма полная. Мимашем, Аташем, Элоке Исруэл.
Значит, в принципе, мы видим, что здесь идея Рамбан примерно такая же, как у Раши. Было скрыто и сейчас вышло наружу. В этом они сходятся. Но Рамбан смотрит, так сказать, со своего угла, с другого угла. Здесь не замешан никакие Малохим, Сотан не замешан. И идет о награде Авраам. Пока человек не совершил действия, хотя он имеет это качество в потенциале Иерусалима, нет места награды. Сейчас это вышло наружу, стало известно. Теперь кому известно? Некоторые в этом месте как бы дают такое, теперь сам Авраам узнал. Можно такой можно дать комментарий, предположим, но это не то, что Рамбан говорит здесь. Они говорят, что Авраам узнал про себя такое, ну, узнал, не знал, не в этом дело. Стало известно, то есть вышло наружу, вот его выражение. Стало известно, в каком смысле теперь можно дать награду ему. Вот его объяснение. Значит, здесь есть между Рамбан и Раши общее, выход Коэв Бепоэл, то есть потенциала в действии наружу. Но если Раши смотрит с точки зрения творения, что произошло в творении Мидас Дин, вот эти вещи, то Рамбан смотрит с точки зрения, освещает с точки зрения самого человека. То есть как бы один комментарий является дополнением к другому. Они противоречат друг другу. Как Рамбан справляется с этой проблемой, сейчас я узнал. У него тоже это проблема. Он говорит, сейчас я узнал, не надо понимать, что действительно какой же Бог раньше не знал. Знал. Но что, как понимает, когда сейчас я узнал? Стало известно сейчас. Довар еду, стало известно. То есть тоже идет подмена прямого текста на что-то похожее тому. Что прямой текст есть проблема, значит, как надо справляться. Как? Уйти от прямого понимания и дать свое толкование, что здесь имеется в виду. Вот что пока произошло. Значит, сейчас мы посмотрим, как это событие освещено в Зоэр. Как Зоэр будет справляться с этой проблемой. Начнем сначала, изначально, следуя тексту, более или менее, значит, подробно. Зоэр говорит, цитата идет из Хумаш, «Вахи ахарха дварим ха-эйла», и было после этих событий, Раби Шимон Омар, Раби Шимон сказал, идет комментарий Раби Шимона к этому, «Арей шаней, ну вот мы уже учили, вахи бимей, и было в дни, имеется в виду бимей, ахашвейрош, ахарвейрошху», вот эта история из Мегилы. Так начинается Мегила Сестер. Так Раби Шимон говорит, что вот было такое начало, уже вахи бимей, алцар, это было связано с несчастьем, потому что Аман замыслил уничтожение народа. Вот такое начало предшествует тому, что потом будут какие-то неприятные очень вещи, цар будет, несчастье. А здесь сказано «вайхи», и несмотря на то, что не написано «бимей», просто «вайхи». Тем не менее, мы можем применить вот эту идею о цар здесь тоже. Начало «вайхи» свидетельство о цар. Почему что так стоит за этим комментарием Шимон? То, что в Хумаш очень часто, когда идет вот это «вайхи», это связано с цар именно. Например, скажем, в самом начале Пятикнижия, когда идет Парша Берейшит, еще «вайхи», когда вот стали размножаться люди, и зло увеличилось на земле, вот история. Или «вайхи» и «раав», был голод, и другие места тоже. Поэтому это начало здесь в «вайхи», оно же сразу настораживает. Скорее всего, речь пойдет про вмешательство негативной силы. Но дальше почему-то из всех этих примеров Раби Шимон выбрал историю с Эстер, Мегила Эстер. Это уже вопрос. Ну, давайте пока этот вопрос отложим в сторону. Пойдем дальше в изучение, а потом к нему вернемся. Этот вопрос в том, почему вдруг Раби Шимон предпочел именно сравнение с Мегилой здесь, а не с чем-то другим. Давайте дальше читать.
Значит, дальше Раби Шимон комментирует эти слова, начало пасук, «Вахи агр дварим хаэйла», на уровне более высокому, чем тот, к которому мы привыкли. Мы знаем эту идею о том, что хумаш может читать на разных уровнях. Сейчас мы поднимемся на высокий уровень. Он нас поднимет высоко. Будет дан скрытый смысл этих слов. Про Вахи мы уже узнали. Это надвигается царь. Дальше здесь сказано «агр хадварим». После событий, или еще после слов, можно сказать, дибор, здесь сейчас слово, после слов. Так вот, на высоком уровне это слово дибор, дибор, оно относится к одному из уровней существования Творца, а именно к его десятому, нижнему уровню. Его хохоем называют словом дибор. Это одно из названий этого уровня. Дибор. Почему такое название? Ну, в принципе, вот есть Ойлам Хамайса, мир действия, это творение. А его мир, превыше творения, это не Ойлам Хамайса, не мир действия, а Ойлам Махшова, мир мысли. И вот в этом мире мысли, его существовании, есть нижний уровень, который называется дибур, слово, речь. Если мы посмотрим на лицо человека, на голову, то вот, значит, мозг, он моих наверху, а П, рот, он на нижней части лица. Там место дибур, слово. Махшова мысль, она спускается вниз, доходя до слова. Какие у нее ступени? Вот есть мысль, потом коэл, голос, а потом этот голос одевается в слова. Получается речь. Речь, она имеет внутри сам по себе голос, звук, пол. Но необходимы слова дибур. Дибур – это завершение вот этого спуска. Теперь мысль уже выражена, так сказать, в форме, в которой она может существовать. Это дибур. Это вот десятый уровень его существования, он так называется дибур. О нем здесь идет речь. Но что сказано? Ахр дибур. Ахр хадварим. Что может быть после дибур? Что может быть после этого десятого уровня существования? Не, ниже же некуда опускаться. Может дошли до низа, до десятого уровня. Вот вопрос, что значит ахр, что после него идет, ниже него. Так вот, Раби Шимон говорит, что пасук сам и отвечает, что идет позже. Он спрашивает, миха йо ахр хадаргазо, и что было после вот этого уровня? У Маш написано, вихалуким Нисо, эс Авраам. Элуким испытал Авраам, а именно комментарий, что эта фраза означает, что Элуким испытал Авраам, шебо ейцер ара, лекатрейт лыхней хакодыш боруха. Вот что Элуким здесь. Ейцер ара, удивление может быть. Мы читаем пасук, говорим, что Бог пришел испытать Авраам, Элуким. Раби Шимон поясняет, мы здесь говорим «ахр дибур». «Ахр дибур» – это уровень уже после существования Творца. То есть мы уже не имеем дело с Творцом, мы идем с тем, что ниже него. И здесь речь идет о царе Вахи с самого начала. И сказано «луким» – это «ейцер ара» уже. Здесь слово «луким» относится не к «хакодеш боргу», а к «ейцер ара», к «сатан». Ну и на самом деле это, так сказать, легко принять. Почему? Есть такое выражение «Элухим Ахирим» – «Боги другие». Это выражение, которое он использует сплошь и рядом. Что мы здесь имеем? Слово «Элухим» и слово «Ахар». Вот эти два слова, они вместе и стоят. Отсюда рождается этот комментарий. «Элухим» – это «Ейцер Ара», «Сатан». Это «Элухим Ахирим» – «Боги другие». Другое царство, власть Ситра Ахры пришла. Она хочет испытывать Авраам здесь. Сотан пришел. Значит, и в чем здесь, раз пришел Сотан, мы уже знаем, значит, здесь Мидрас Дин имеет право сказать свое слово. Сотан вызвал Дин. И царя это Сотан здесь. Он вызвал Дин Авраам. У него была какая-то тайна, какой-то иск на него. Он имел право это сделать. Вот вопрос, что было не так с Авраамом Авину, что он подлежал суду Сотан? Дальше... Значит, из того, как будут дальше развиваться события, понятно, так сказать, на что он имел право. Он имел право на то, что случилось, а именно жертвоприношение сына должно было произойти. Вот с этим он выступил.
сказано, что вот в чем состояло испытание. У него был этот иск, и ему и Хакош Борух сказал Аврааму, он прав, Сотан прав, он имеет эту тайну над себя, этот иск. Пойдем на испытание. То есть это испытание, оно наверняка связано с тем иском, который имел Сатан против него. Два события связаны. Потому что одно в одном месте, другое в другом. И вот теперь мы понимаем, почему Раби Шимон связал эту историю Акеда Сицхак с историей Пурима и Голосестер. Что там было? Что Хаман задумал? Уничтожить весь народ. Что здесь происходит? Сотан оказался, на самом деле, очень хитер в этот момент. Если Аврахам Авину выдержит испытание, это значит, Ицхак будет уничтожен. Потомства не будет уже. А если он не выдержит это испытание, тогда не будет Аврахам. В том виде, который он может дать, так сказать, потомство, заслуживающее вот всего того, что предсказано. Вот так он повернул здесь, так сказать, то событие, на которое имел право, вот в такой форме преподал. Очень, так сказать, откуда, где найти выход из положения теперь? Одно из двух. Ну и в таких случаях всегда надеяться, что Акодыш Борху найдет выход из любого положения. И мы дальше увидим, каким образом все это произошло. Но события начинаются вот таким образом. Связь с Мегилой Эстер нам понятна сейчас. Дальше. Чензовер продолжает. Есть во что здесь смотреться. Все это событие, которое здесь происходит, есть какая-то вещь, которая непонятна. Что именно непонятно? Вихалуким несо эс Аврахом. Пасук говорит, Элуким испытал Авраама. Это Ицхак хоя царих лоу. Надо было сказать, не Авраам он испытывает, а Ицхак. Вот кого он испытывает. Почему? Шахарей Ицхак бен шлашим вишева шаним. Ицхак был по возрасту 37 лет. Вихарей авив лоубен ойныш шелохою. И Авраам Авин, его отец, он не подлежал наказанию здесь. Почему? Шеилмалей омар Ицхак, они ло раца. Я не хочу этого испытания, я не хочу быть идти на жертвенник здесь. Нет, не нужно. Тогда, если бы он так сказал, Лоне наш Овив Алов, не было бы никакого наказания Аврахам за это. Что он ни при чем здесь, он готов выполнять, так сказать, это испытание, и сын не захотел. Матам, в чем причина Илогаким несо эс Аврахам, Вило Касуф несо эс Ицхак. Тогда почему пасук говорит, что он пришел испытывать Аврахам, а не Ицхак? Это вопрос. Давайте разберемся, что здесь Зор имеет в виду на самом деле. Зор дает очень интересную, так сказать, идею. Что значит испытать? Испытать – это значит человек, от человека зависит, выдержит он или нет. Вот это правило испытания. Нас здесь учат правилам испытания, как Акодыш Борух испытывает человека. Он представит ситуацию, когда от него зависит, либо выдержит, либо нет. Если от него это не зависит, это уже не входит в рамки испытания. А здесь разве от Авраама зависело? Зависело от Ицхака, согласится он или нет, он 37 лет, взрослый человек, мог не согласиться. И поскольку зависит от Ицхака, тогда надо было писать, не как пасук написал, что он пришел испытывать Авраам, он пришел испытывать Ицхака. Вот что происходит на самом деле. Вот беспокоит Зор здесь, почему написано «пришел испытать Авраам». Есть определенные правила испытания, они здесь неприменимы. Поэтому пасук написан неправильно. Должно было быть написано Ицхак. Но на самом деле этот вопрос, он более глубокий. Здесь подводные течения есть, стоящие за этой проблемой, которые мы вскоре увидим. Но по-простому вот вопрос в этом. Так, каков же будет теперь ответ? Давайте читать ответ. Элла только... С Авраам Вадой. Наверняка было испытание Авраам здесь. Пасук сказал, пришел испытывать Авраам, Тора знает, что говорит. Здесь было испытание именно на Авраам. И объяснение, как же справиться с этой проблемой. Объяснение такое. Шехоя царих лахиколейл бадзин.
что не была необходимость включить его, Авраама, в дин, в мидос дин. Шагарей, что вот, Авраам логайл боу дин клал, мелифнезе. Перед этим испытанием не было у Авраама этой мидос дин совсем.
Имеется в виду, по-видимому, хасид был.
Виато, и сейчас, нихлал маем ба эйш.
Ну, я ударение ставлю по, значит, тому, как выход словарец произносит, вы ориентируйтесь сами, наверное, не так. Ставлю, как здесь, но не важно.
В Америке, которые слушают, они меня понимают хорошо. Так вот, тем не менее, включилась вода в огонь. Авраам ло хайо шолэм ад ахшав. Авраам не был еще шолэм, совершенный. Вот до этого момента, что теперь он украсился вот этим качеством дин, улысакин, усовым это ему, вот, и сделать тикун на мидос дин в его месте. Это дословный перевод, что за этим стоит за всем. Говорится про май, меш, значит, вода, огонь, что здесь имеется в виду. Вода – это мидос хесед, эйш – огонь – это мидос гвура, гура. Это как бы аспект мидос дин. Вот про это здесь идет речь. И что сказано, что вот в этот момент, в результате этого испытания, Авраам Авину получил шлеймус, стал совершенным. Из-за чего? Потому что вода, то есть хесед, нихлал, вошел Вейш, Гевуру. Это дало ему шлеймус. Вот так, в принципе, о чем здесь идет речь. Значит, что здесь настораживает? Настораживает то, что здесь сказано, что до сих пор «О, айо, бо, дин, клау» не было у Авраама мидос дин совсем. Он не может быть. Никогда не поверю. Никогда не поверю. А Зоэль написал «I don't care». Мне не играет роли. Не может такого быть, и все. Почему не может такого быть? Авраам Авин имел мидос хесед, это известно. Но хесед без дин совсем, как здесь сказано, это зло, это то, что разрушает. Не может такого быть, никогда это не приму, кто бы ни говорил. Что надо сделать? Надо понять, что здесь сказано. Что Зоэр имеет в виду, когда говорит, что в нем не было мидос дин совсем? Такого не может быть. Тогда что имеется в виду? В самом этом куске уже дан ответ. В самом этом предложении дан уже ответ, что произошло. Что здесь произошло? Маем вошли Николаевич. Значит, хесед вошел в дин. До сих пор было не так. Это только сейчас случилось. Как было до сих пор? Дин входил в хесед. Конечно, Авраам Авину был дин. Не сомнение. Но он был подчинен хесед. Хесед действовал в рамках мидос дин. Он был как бы во главе. Присутствовал хесед, который ориентировал, так и действовал в сообразии с мидос дин. Вот что было до сих пор. Как бы дин входил в хесед. Эйш входил в огонь. То есть, да, эйш входил в маем. Но сейчас дошла уже обратная ситуация. И вот такого никогда до сих пор не было. Первый раз, когда с Авраамом такое случилось. Это то, что имеется в виду. До сих пор не было мидос дин в Авраам совсем, имеется в виду, в той форме, когда она им правит. А где хесед? А его нет. В этой массе, которая была, акейдес Ицхак, жертвоприношение, со стороны Авраама мидос хесед не было. Уничтожить кого? Своего сына. Где здесь хесед? Никакого. Уничтожение жизни. Тем более сына. Тем более любимого. Нет хесед. Вот этого никогда не было. Поэтому здесь говорится, что вот в этом суть этого испытания. И после того, как Авраам прошел это испытание, теперь уже Маим Хесед вошел в Дин, подчинился ему. И в этом была суть вот этого испытания. На это испытывался Авраам. Вот это должно было произойти. И в результате он получил шлеймус, стал шолом. А пока этого нет, значит нет шлеймус. И дальше здесь так, и Зоэр кончает чем? Это предложение, что Улысакин отоу вымикаймоу. И был тикун исправления мидос дин в его месте. Что здесь имеется в виду?
место Дин. Что здесь, чему нас здесь Зоэр учит? Что-то у Гевура есть разные, на самом деле, два принципиально разных состояния. Первое состояние, когда Гевура присоединена к своему корню. И второе состояние, когда она отделена от корня. И дальше, по мере отдаления, она приобретает все более и более жесткий вид, жесткую форму. Ну и дальше в самом конце возникает уже геном. Вот два принципиально разных состояния. Гевура вместе со своим корнем и Гевура оторванная от корня. Когда Зоэр говорит, что здесь был тикун на мидас дин, то есть на Гевуру, Гевура, в его месте, это значит, в результате этого испытания, этого жертвоприношения, Авраам Авину подвинул Гевуру ее корню. Это тикун, это сила. Вот что произошло. Теперь, значит, как это понимать? Мы видим, что здесь идет речь не только уже о самом Авраам Авину, но и о всем творении. Речь идет уже о силах этих, Гевурах, Эсет. Когда здесь Зоэр говорит про Эйш и Маем, здесь уже сразу нас относят, на самом деле, от Авраама самого персонально, тем силам, которые в мире существуют. Гевура и Хесед. Так подоплека всего такая. Что это за корень Гевуры? Откуда он? Где он? Вот он сейчас вопрос. Где место этого Гевуры? Есть семь дней творения, семь дней творения. Это семь сил, которые Хатул Кодеш Борох Ху использовал из своего существования, что он корень созданного, чтобы сотворить мир. Это вот семь дней творения. Дальше есть как бы день, который над ними, восьмой, если считать снизу, или нулевой, если считать сверху, который корень этих семи сил. И вот из этого корня, восьмого уровня, если считать снизу, возникло творение. Первая ступень творения – это Мидас Хесед. Как сказано в первый день, что в первый день получился? Ихиор – будет свет. Свет – это символ Мидас Хесед. Что сказано про второй день? Там было разделение Маем. Верхняя вода, нижняя вода. Чем верхняя вода отличается от нижней? Она более высокая. Она осталась там выше, чем Ракия, чем небосвод. А дальше нижняя часть пошла в творение. Это разделение, это на самом деле цинцум, сужение. Это медоздин. Как от большего перейти к меньшему? Надо сузить. Что надо сузить? Маем, хесед. Воду. Хесед. Это сужение хесед, это есть медоздин, это есть гвура. То есть первый день творения ойр, это медос хесед. Второй день творения, вторая сила, это медогвура уже. И так далее. Каждый день он имеет свое, так сказать, обозначение. И вот мы видим, что из этого корня возник Хесед, а потом Гевура. И что сейчас произошло? В результате этого жертвоприношения Гевура поднялась к своему корню. То есть пошла на этот восьмой уровень уже. Этот восьмой уровень на самом деле есть корень Гевуры. И вот чтобы пройти туда, на этот, подняться на этот как бы восьмой уровень, надо пройти через первую ступень. Потому что Гевура – это вторая ступень. Второй день творения. Надо пройти выше. Надо миновать первый. А кто первый? Первая ступень. Это Хесед, Авраам. И вот что здесь происходит как раз. Происходит поднятие Гевуры на своему корню. Для этого надо перейти через Авраам. Его надо миновать здесь. И Авраам, он устраняет себя. Меня здесь нет. Уже нет Мидас Хесед. В этой массе жертвоприношения мы говорим, что Мидас Хесед отсутствует. Он ушел. Эта ступень как бы ушла, и у Гевуры открылся путь туда наверх. Между ним и его корнем была вот эта ступень Хесед. Она ушла. И теперь мы можем так-то еще лучше понять, почему Рабишин привозит вот эту историю с Пурим. Бимей Ахашвейш. Дни. Здесь говорится о днях. И Рабишин из этого делает всю, как бы, весь поинт в этом. Здесь как бы вся загвоздка в этом. Хоть здесь он говорит и не сказано дни, но имеется в виду вот это же самое. Когда мы говорим о днях здесь, речь идет о семи днях творения, об этих семи силах. И вот тогда в историю Пурим был тикун сделан в этом верхней части творения, в этих семи днях. Это сказано «Вайхи бимей». Рабишин говорит, о, здесь нет слова «бимей», про дни мы не говорим. То есть мы не говорим про эти самые силы, которые там наверху, не говорит про это пасук, но по существу именно это и происходит. Здесь идет вопрос о тихом творении, об этих днях, хотя и не сказано. И объяснение вот из дальнейшего следует, про что мы говорим. Речь идет о тихом гевуре. Это второй день творения. И хотя пасук прямо не говорит про это, но он говорит, только это видно, если понимать, что написано. Мы говорим здесь про гевуру, мы говорим про хесед, мы говорим про второй и первый день творения. Но Рабишин говорит вначале, а здесь не сказано, ничего не значит. Имеется в виду дни. Поэтому он сравнивает это с Пурим. Этот пасук идет в то место. Так. Дальше продолжаем изучение, что дальше Зоэр скажет. Микол Ямов лохою шел им атахшав. И все его дни Авраам еще не был совершенным до вот этого момента. Шеникл маем бейш, бейш бы маем. Что включено было хесед в дин и дин в хесед. Давайте остановимся в этот момент, поймем, что здесь имеется в виду. Значит, Авраам не был шолем до сих пор. Значит, здесь вот интересная концепция, что такое на самом деле шлеймус. Мы говорим, человек имеет шлеймус или нет. Так придет ли кому в голову говорить, что шлеймус будет когда? Когда у него мидас дин включается в гевуру, а гевура включается в хесед. Обычно мы так не смотрим на вещи. Ну, скажем, если скажем что-то на этот вопрос, что на человек шел им, найдем что сказать, навряд ли в голову придет вот именно это. Но здесь вот дано такой критерий шлеймус, совершенство человека. И надо понять, что за этим стоит, что это нас, в общем-то, касается. Ну хорошо, здесь Авраам стал шлеймус. Но хесед и гевура имеет каждый в той или иной степени. И каждому интересно, значит, узнать, а как мне стать совершенным человеком. Что я думал до сих пор? В чем совершенство? Я до сих пор, вот как я читал этот Зоэр, думал так. Что значит совершенный человек? Он подключает, это не то, что моя концепция, я не то, что свою концепцию излагаю, это Рамхаль говорит в Сейфер Даст и Внот, в частности. А, значит, концепция такая. Есть источник совершенства наверху. Человек совершенен, если он подключен к этому источнику. Оттуда идет совершенство, шефа совершенства. Если человек оторван от этого источника, его нельзя назвать. Вот такой простой критерий. Как подключиться к этому источнику? Рамхаль говорит, есть 613 мицвот. Каждая из них это определенная как бы трубочка, которая создает двейкут, соединение с Акодыш Боруху. Которая в конце концов, в конце всего цикла начнет уже работать. Шефа пойдет вниз, и вот будет эта смычка, это двикут, соединение. Вот что такое шлеймус. Приобрести шлеймус – это так как быть на уровне 613 мицвот. Созданный механизм стать совершенным. Что здесь говорится? Здесь родиная концепция совсем. Про мицвот ничего не сказано. Говорится про хесед и гвуру. Их соединение дает шлеймус, совершенство человека. Каким образом их соединение подключает человека к Акодыш Боруху? Вот вопрос. Мы говорили, что шлеймус только тогда, когда он соединен с Творцом. Если он не соединен, нельзя говорить про шлеймус. Вот каким образом это соединение, так и Цесет и Гевура, подсоединяет человека к Творцу? С точки зрения самой концепции, вот того, что было раньше изложено, это понятно, потому что хесед и гвура соединились, они пошли на этот восьмой уровень. Корень. Корень-то есть Творец. Это, так сказать, в рамках общих идей. Но если мы говорим о человеке персонально, уже, то что мы имеем, уровень, приход шлема за 613 мицвот. Причем тут гвура и хесед. Что-то новый механизм такой открылся вдруг. В этом вопрос. Чтобы ответить на него, надо посмотреть, что представляет из себя качество хесед, качество гевура, понять в отдельности, что это такое. Потом посмотреть, что значит их соединение. Да, может, мы сможем сообразить уже, почему здесь будет шлеймус, присоединение к Творцу. Ну, начнем по порядку, начнем с более простого, с хесед. Что такое хесед, мида хесед? Это давание. Один дает другому. но можно давать. Ну, у кого что есть, тот и дает. У кого есть деньги, он даст деньги. У кого есть время, он будет время давать. У кого есть разум, он даст знания. У кого есть, так сказать, внимательность другого, чуткость, он это качество проявит. Что есть, то и можно отдать. Разные качества могут, можно сказать, использовать, чтобы отдать свое другому. Это вот один вид хесед. Есть другой вид хесед. И примером его является нашама по отношению к гуф, душа по отношению к телу. Жизненная сила идет от нашамы к телу, от души к телу, дает жизнь. Это другой тип давания. Не уровень майса, а как бы внутренний уровень. Первые примеры были, человек предлагает свое качество в результате какого-то действия. Здесь другой вид хесед, внутренний хесед. Здесь уже речь идет о каком-то конкретном действии, о том, что передать жизненную силу другому, как нашама передает вот свою силу гуф. Если мы, так сказать, сложим эти два аспекта вместе, совершается какое-то действие, внешний хесед. Но с другой стороны, это действие, оно имеет внутреннее содержание. Совершает же действие не робот, а человек. Один человек сделает это действие одним образом, а другой же по-другому, то же самое действие. Один человек даст одному цедаку, возьми, другой даст своему другому. И так любое действие. Когда один контактирует с другом, с другим, на него идет какое-то влияние от души другого человека. То есть само действие, внешний хесед, он уже внутри себя содержит внутренний хесед. Если содержит. Если внутреннего нет в действии, ну так нет. Действие совершенно, как говорится, формально, без участия души. И когда там наверху идет, так сказать, рассмотрение, суд, а что человек сделал, смотрит не только на саму майсу, но смотрит, а что было внутри этой майсы, какова душа этого действия. Пример тому из Хумаш. Хаин и Хевел принесли жертвоприношение, Минха, Дагакодиш Бороху. Что пасук говорит? Вейша Ашем Эл Хевел Вел Михнасу. Минхасу. Посмотрел Ашем на Хевел и на его жертвоприношение. И принял. Ну, не посмотрел, принял. А на Каин посмотрел и не принял. Зачем Хумаш говорит на человека и еще на жертвоприношение? Вот возможная интерпретация здесь. Само по себе действие – это еще не все, на что Хакодыш Борху смотрит. Он смотрит, а кто его совершил? А какова душа была этого действия? Что тот, кто совершил, он вкладывает душу в это действие. Душа человека переходит в душу, в действие, которое он совершает. Действие тоже имеет душу. Значит, так вот, соединение этого внешнего хесед и внутреннего хесед, если оно имеет место, это вот и есть как бы хесед уже высокого качества. Это медус хесед. Теперь меда гвура. Гвура. Что она, что стоит за этим? Значит, гвура – это аспект медус дин. Дин – это сужение света, как этот вопрос уже рассматриваю на предыдущих занятиях, давно дело, правда, было, но про это речь шла, там целый цикл был про медоздин, там про это было сказано. Суть в том, что дин, он сжимает, он делает сужение хесед. И в результате этого сужения появляется определенная форма. Пример, скажем, вот есть стекло. Из стекла можно сделать чашку, можно сделать тарелку. Из того же самого материала можно ему придать одну форму или использовать тот же самый материал в том же самом количестве, но уже получится другая совсем форма. Действует мидас дин, она придает вот этой начальному как бы веществу определенную форму. Это на материальном уровне. И вот мы живем в мире, который представляет собой набор разного рода форм различных. Мир построен на мидас дин. Если мы перейдем от физического мира уже к действию, то что является формой действия? Действие тоже имеет определенную форму, определенную какую-то суть, сура как бы действия, форма действия. Она от медоздин, от гвура. Значит, дальше, если мы говорим о том, что сравним гвуру и хесед, гвура имеет определенное преимущество над хесед. В чем оно состоит? Это преобразующая сила. Иур, она может давать, она делает преобразование. Хесед не делает преобразование. Это подчеркнуто как бы вот этой форме Маем и Эйш. Эйш, огонь, он тянется вверх. Это когда Гевура устремлена к корню. Если мы говорим о позитивном преобразовании, когда речь какая-то уходит туда, наверх, то есть в этом есть ее тикун, то правильно, мы должны говорить про огонь. Это физический образ. Либо если Гевура оторвана от корня, она сжигает просто от уничтожения уже. Огонь, он характеризует Гевуру как либо созидательную силу, тикун, либо тилкуль, разрушение. Это изменение, это преобразование. Хесед таким свойством не обладает. Хесед, образ Хесед, это маем, вода. Нальешь воду в чашку, она примет форму чашки. Нальешь воду в тарелку, она примет форму тарелки. Свои собственные формы, цуры, как бы, она не имеет. Нет концепции преобразования, перехода от одной формы к другой. Потому что она по существу не имеет этой, как бы, аспекта бахина гевура, преобразования формы. Преобразование может быть у силы, которая связана с с формой. Также можно преобразовывать форму. Значит, вот в сравнении этих двух сил. Они могут действовать сообща, либо порознь. Пример, если они действуют порознь, каждая сама по себе. Гевура, если действует сама по себе, что будет происходить? Но тут зависит от того, подключена Гевура, так действует она в правильном направлении или нет. Огонь идет вверх или он сжигает. От этого будет зависеть. Изменение будет, вопрос какое. Но если это изменение происходит без Мидас Хесед, тогда мы имеем дело с действиями конкретными какими-то, у которых нет души. Хесед, он отражает душу действия, мы про это говорили. Что значит действие без души? Душа, она тянет вверх. Действие без души. Если человек действует по гевуре, но его нет стремления отдать, хесед – это давание другому, что он хочет оставить себе. Вот такой человек. Он совершает действия, пусть даже позитивные действия, мицвот, скажем. Но он делает их или нейтральные какие-то действия, докажет теорему какую-то. Неплохое действие. Хорошее то, что там особо ничего нет. С точки зрения духовной. Но и плохого нет. Нейтральное действие. Или плохое действие. Но если в этом действии нет, вот какое бы оно ни было, хорошее, плохое или среднее, нет вот желания отдать, значит, есть желание удержать у себя. В этом, так сказать, идея. А человек, который удерживает это у себя и не хочет давать, он приземленный человек. Он приземлен к своему телу, в первую очередь, к своей материальной основе, который не хочет отдавать, не хочет делиться. И лучше, наоборот, взять, удержать то, что имеет. То есть гевура без хесед – это свойство, даже если человек выполняет мицвот, это не будет высокое выполнение мицвот. Это приземленный человек. Теперь, хесед без гевуры. Что это такое? Ну, пример, чтобы лучше было понятно, о чем мы говорим. Есть человек, у него есть дети, и внуки даже есть, внуки, внучки. И вот он ухаживает за ними 24 часа в сутки. Ну, я утрирую несколько, но по максимуму. Все время на это посвятил. Он делает хесед. Какой хесед? И внешний, и внутренний. Он делает конкретные действия, и, конечно, его душа в этом участвует. Он привязан к ребенку или к внуку. И вот он всего себя этому отдает. Себя ничего не оставляет. Это пример хесед без гевуры. Безграничный хесед. Ну и, так сказать, что будет происходить? Мы говорили, хесед он не делает секунд сам по себе. Что будет происходить с этим человеком? А никуда он не будет меняться. От того, что он делает, он получает удовольствие в первую очередь сам. Рабби Акива сказал о том, что когда корова кормит теленка, она получает больше удовольствия, чем теленок в этот момент. Так и здесь. Дается хэзэ другому. Человек сам это, от этого, так сказать, он испытывает большое удовольствие от этого, внутреннее. Это движущая сила, что его движет, на самом деле. Где собственный тикун? А он пришел в мир для того, чтобы, по-видимому, сделать тикун своей нашамы. В первую очередь для этого он пришел. Для этого сюда послали. Нет этого. Хесед сам по себе без гевуры не делает тикун. Что-то примеры, когда эти две силы, два качества, хесед и гевура, действуют порознь. Если они действуют вместе, тогда что получается? Мы имеем действие. То есть есть гевура, конкретная цура, конкретная форма. Я имею в виду здесь просто форма действия, там, поднял лулов. А что стоит за этим? За этим стоит митца, определенная, так сказать, вещь происходит. Это сила действует в этот момент. И если в этот момент, в этом действии присутствует хесед, хесед и гевура соединены, тогда в этом действии есть уже душа. И тогда эта душа, душа навсегда тянет вверх. Ее образ, образ хесед, это оэр. Ихей оэр, вот это образ хесед. Оэр – это нематериальное. Свет – это нематериальная вещь, мы про это уже говорили. Самое нематериальное, из всего материального – самое нематериальное. Это то, что тянет вверх. Потому что когда огонь, он вверх, вверх пойдет. Секунду. Вот когда хесед соединен с гевурой, тогда получается действие, направленное вверх, высокое действие. В действии есть душа уже. Не стремление себе оставить, поднять действие наверх. Если есть чашка и есть вода, наливаешь воду в чашку, все в порядке. Чашка можно использовать. Для чего нужна чашка? Чтобы налить воду. Сама по себе без воды бессмысленно. Зачем она? Музей, что ли, поставить? Есть форма, есть гевура. Нет хесед, нет применения. Вода, если нет чашки. Что с ней делать? Откуда ее возьмешь? Даже выпить ее как, каким-то образом. Нужна форма, в которую она войдет. Пока этого нет, толку никакого. Нет использования воды. Использование начинается только тогда, когда эти две вещи, гевура и хесед, соединены вместе. Тогда получается использование. Это на материальном уровне. В человеке так же, какой польза от гуф? Какая польза от нашамы, если не порознь? Мало пользы в этом мире. Соединяясь вместе, начинается использование. Вот концепция использования – это концепция, на самом деле, использования вещи в мире. Кто создал эту вещь, чтобы она так использовалась, а Кодыш Боруху. В этом и было намерение. Сделать вот такую вещь в мире, где гевура и хесед, чашка и вода соединены, нашама и гуф соединены, или другие примеры. Вот он так хочет, чтобы эта вещь использовалась, значит, его намерение в этом состоит. И в этом месте как раз и можно так и достичь, это путь к Шлеймус. Шлеймус – это присоединение к Акодыш Боруху. Когда гевура и хесед соединяются вместе, и что это значит? Это значит, действие получает свою душу, нашама в действии. Откуда нашама в действии? Она от нашамы человека. Что соединяет человека с верхом? Не гуф, нашама. Она соединяет человека с Акодыш Боруху. В этом двейкут будет. Но сама по себе это нашама, без гуф, она не может соединиться, если она в этом мире находится. Действие соединяет. Это надо пройти так, совершение действия посредством гуф, посредством гевуры. Мы видим, что вот это соединение хесед и гевуры, нашамы с телом, дальше разные действия возникают, уже протим. Тело может одно действие, человек одно действие, третье, пятое, десятое. Но суть вот в этом соединении. Нишамы, мидас хесед с гевурой, с оболочкой. И тогда начинается, и тогда вот уже будет соединение с Творцом. А дальше могут быть 613 мицвот. Это же конкретные виды соединения. Конкретный двикут, конкретный шлеймут. Но здесь речь идет не о конкретных их вещах, а общей идее соединения. Соединение Шлеймус, это значит, надо к нему присоединиться. Это нашама, только она, но в рамках гуф, в рамках гевуры. Вот соединение этих двух качеств дает Шлеймут. Об этом как раз Зоэр говорит. До этого у Авраама не было этого Шлеймута. Он не был Шлеймутом. Не было этого соединения. Он как бы не достиг вот этого уровня соединения. Сейчас получилось уже. Сейчас он стал Шлеймутом. Что суть Шлеймус – это есть соединение гевуры и хесед. Причем какая здесь, так сказать, если следить за лошон, здесь он такой. значит, маем в гвору, вейш вошли сначала, а потом эйш маем. Такое последствие. Это то, что и произошло в этом испытании. Когда маем входит, хесед подчиняется дин, в испытании с Авраамом Авину это и произошло. Хесед в такой степени подчинился дин, что он послушался сцены. Это максимальная степень подчинения. Ничего личного. Моя личная природа ушла в сторону. Ее нет здесь. После этого Гевора пришла к своему корню, как мы видели. И вот после того, как она уже получила вот этот свой тикун, теперь следующая ступень. Гевора подчинена Хесед. Эйшмаем. Вот последовательность. Эта последовательность здесь не просто так, одно в другое, одно в другое. Важно еще в каком порядке. Это концепция тикун. И это можно применить то, что случилось в этой массе с Авраамом Авину, к судьбе человека. Первая ступень – убрать свою природу персональную, которая связывает с этим миром, то есть степень, в которой возможно, насколько хватает сил. Но как? Не просто убрать свою душу, а так, чтобы вот получилось правильное, так сказать, управление, чтобы это пошло вверх. То есть, да, Тора нужен. Приснить с корнем именно. Что Авраам Авину совершал, с одной стороны, майсу, как бы, жертвоприношение, это разрушение, уничтожение жизни. Но где нет, это Гевура, которая делала тикун. А, это уничтожение жизни, это не тикун, а килкуль, наоборот, разрушение. Он, этот килкуль был подчинен Роцен Ашем. Это его цивы был, его приказ. Тогда это уже не разрушение. Пример, хомец в Пейсах, перед Пейсах сжигаем, Балташхит, разрушение, вера. Ну, приказали, значит, уже из-за разрушения привлечается на Роцен Мицву. Вот это первая ступень, так сказать, убрать свое личное начало так, чтобы коих гевуры, коих преобразования имело руководство там наверху. Это коих преобразование можно действовать, я так хочу, я так считаю, я так делаю. Я преобразовываю мир тоже, себя и мир. Теорему доказал или там еще что-то сделал, еще что-то, третье, пятое. Или может быть так, это преобразование в направлении не от своего дат, а дат Тойры. Это вот первая ступень. Убрать свое личное начало, чтобы подчинить себя верхнему разуму. Дат Тойры. И дальше, а дальше должно быть действие, которое соединяет же Хесед и Дин вместе. Хесед и Гевура. То есть то, что здесь вот в этом, значит, в этом испытании с Авраамом Авину произошло, это ключ, так сказать, к жизни любого человека, если он хочет двигаться в этом направлении. Дальше мы приближаемся к концу на сегодня. Дальше сказано следующее. Мишум ках, из-за этого, вот из-за того, что произошло такое, вегалуким нисо эс Авраам, вело эс Исхак. Поэтому сейчас Зоэр возвращается на вопрос, который был поставлен изначально. Почему сказано, что пришел испытать Авраам, а не Исхак? Вот из-за этого. Что на самом деле суть этого испытания было соединить Хесед и Дин. Как в человеке, так и в творении. Разве Исхак прошел через это испытание? Это испытание было только перед Авраамом. Авраам, что у него была Мизнес Хесед, а действие, которое он был должен сочинить, это как бы полная Гевура, полный Дин. И Соколину, он изначально Мидас Дин представляет из себя. Разве он подчинил себя здесь Хесед? Может показаться, да, что Авраам же Мидас Хесед, он подчинил себя этому. На самом деле нет, что здесь хоть и действовал Авраам, но он не действовал от Мидас Хесед. Он действовал от Мидас Дин здесь. Но хотя Исхак был подчинен Аврааму, но он не был подчинен Хесед в этот момент. Тогда мы не можем говорить о тикун, который у него произошло. Как был Дин, так и остался Дин. Поэтому пасук говорит, пришел испытать Авраам, а не Исхак. Что тикун только Авраам сделал здесь, не Исхак. Дальше возникает вопрос здесь, ну а если мы вернемся к проблеме, которая была поставлена, правило испытания какое? Испытание дается тому, от которого зависит, будет он это делать или нет. В любом случае, все-таки зависело не от Авраама. Почему же здесь говорится, испытал Авраам? Понятно, о чем сейчас речь? Это вопрос. Зор считает, что он ответил уже. Ну, мы ответили на тот вопрос, который был раньше. А я говорю, нет, не ответили. Что критерии испытания не выдержаны здесь. Принцип испытания не выдержан. Значит, ответ вот какой на самом деле. Вот что здесь Зор имеет в виду. Испытания бывают двух уровней. Одно внешнее, другое внутреннее. Внешнее – это то, с чего мы начали. Если испытываешь, от того должно, от человека, значит, от него должно быть, должно зависеть, будет делать или нет. Будет награда ему или будет наказание. От него зависит внешнее испытание. Но здесь, когда пасук сказал, испытать пришел Авраам, а нам кажется, нет, для Авраама никакого испытания нет. Испытание для Ицхака. А почему же пасук говорит про Авраама? Потому что здесь идет другого типа испытания, испытание внутреннее. На тикун нешамы, на тикун бриис, на тикун творения. И здесь уже другой критерий. Вот что здесь имеется в виду. Два типа испытания. Когда пасук сказал, пришел испытать Авраам, нам сразу указывает, если умеешь читать, вот Зор нас научил, как читать. Здесь идет испытание о тикуне самой нешамы, о тикуне человека, испытание о тикуне творения. Вот о чем идет речь. Дальше, значит, уже последний момент, на что Зор здесь говорит, о чем он здесь говорит, что да, конечно, Ейцер-Ара пришел испытывать. Он имел право в этот момент, что до сих пор Авраам не был шолой. В этот момент была тайна, так сказать, иск Сотан. Он не шел им. А что было написано перед этим испытанием в Хумаше, если посмотреть? История с Авимелах. Царь Пелештим пришел заключать союз с Авраамом Авину, своим начальником своим. Перед этим что было? История с колодцами. Вот не для колодца. Колодцы – это как бы символ шефа, который идет сверху. Коэхра отнял это. Вот что за этим стоит. Они заключили союз. Теперь, этот союз надо понимать, потому что они стали вместе. Хас ушел. Он заключил союз и ушел в свое. Никакого сомнения не было. Но что произошло? Он оставил Авраама в покое. Вернулся ему колодцы. Ситра Ахра ушла в сторону. И пасук говорит, что Авраам жил там, в стране Плештим, Ямим Рабим, долгие дни. Полный мир, спокойствие. Ситра Ахра тебя не атакует, она с тобой союз заключила. В том смысле, что тебя не буду атаковать, я пошла в свое место. Живи в мире спокойно на этой земле. Вот тебе колодцы, пользуйся Хашамаем. Вот что было перед этим. И в этот момент, когда уже есть Шлеймус в творении, а что такое Шлеймус? Если Ситра Ахра не атакует, что еще можно пожелать за человека в этом мире? Ничего лучшего нельзя просто придумать. Ой, Ахрат стал. Голубая мечта. Когда-нибудь сбудется, когда человек пойдет в другой мир уже. Но пока это только мечта. А тут это случилось. Ушли. И вот в этот момент приходит Сотан и говорит, он не заслуживает этого. Почему даешь ему такую жизнь полную, хорошую, с такими обещаниями про будущее? Он же не шел им. Мне надо сказать, что у него есть. А где Дин? Он не заслуживает этого. Я имею иск на него. Не имеешь права с ним так поступать в этот момент. Как написано перед этим, они сказали, «Виахар, вихайо, ахар хадварим хаэйле» этих дней. Этих, ну, того, что было написано перед этим. И, так сказать, он хочет в этот момент сатан уничтожить весь еврейский народ. Что он придумает вот такое испытание. Что в этом и весь суть этого испытания, соединить дин с хэсэд. А как можно испытать? А кейлес? Вот это будет испытание для него, когда он свой хэсэд подчинит дин и уберет свою природу. Вот испытание, испытай его на это. Значит, вот, значит, что будет происходить дальше? Мы в следующем занятии будем продолжать изучение псуким. Сегодня мы познакомимся с общей концепцией этого совершенства, медоздин, медосхэсэд, что в чем была суть этого испытания. Это мы увидели сегодня. А в следующий раз будет уже протин, как бы частные аспекты этого испытания. И в конце концов мы придем к ответу, как Зоэр смотрит на эту проблему и о той дате. Теперь я узнал о том, что боишься. Мы увидели сегодня, как Раши, Рамбан объясняет. Посмотрим в следующий раз, как Зоэр объясняет. Так, сейчас, секунду. Объявление такое, причем я отключаюсь телефон. Те, кто слушает в Америке, если слушают такие люди по телефону, у меня вопрос, потому что у меня есть такое подозрение, что никто не слушает. Я сейчас дам телефон, по которому можно позвонить, и только звоните, это американская линия, но живу я в Израиле, поэтому звоните с учетом, что разница в 7 часов. Если никто не отвечает телефону, оставьте месседж просто, на котором вы скажите, что я слушаю. занятия, и мне больше ничего не надо. Значит, будут слушатели. Если никто не ответит, значит, слушателей нет, тогда они будут просто вести занятия по этому телефону. Телефон, по которому мне можно звонить, это 718-785-5768. Повторяю, 718, это код Нью-Йорка, 785-5768. Учтите, только разница в 7 часов. И если вы не позвоните, будет считаться, что нет слушателей, тогда занятия на Америку по телефону остановятся. Так, теперь, пожалуйста, какие есть вопросы?
Нужен вопрос.
Да.
На каком основании Сатан следит за справедливостью и предъявляет претензии?
Вопрос в том, какое право, значит, Сатан имеет в суде.
Не по делам, причем предъявляет претензии, а по потенции есть, потому что нет, не по делам, а по потенции.
Значит, здесь мы начали с того, что Сатан представляет недоздин здесь. Так? Есть вот то, как разворачивались события. Забудем пока про Сатан. Забудем пока на секунду про него. Недоздин имеет иск здесь, правильно? Недоздин имеет иск. Что вот Авраам получил то, что он еще не заслуживает. Это претензия. А мир управляется по Медоздин, как известно. Поэтому у нее есть вот эта тайна. Дальше, значит, вопрос, а почему ее представляет Сатан именно? Это то, как... Значит, я такой. Это то, как мир устроен. Мир устроен так, что это негативная сила. Она хочет воспользоваться питанием, которое идет сверху. Это вот ее... И она имеет на это право. В этом событии есть другие мидроши, почему Сатан имел право. Раши приводит мидрош, например, о том, что когда приносился был пир, который Авраам устроил, когда вот Сыцик это, он не принес ни одного корбана для Акодеш Бороху. Это вот конкретная претензия к Аврааму была. Или там другая какая-то, вторую еще причину, которую Раши приводит из другого мидроша. То есть были какие-то зацепки. Зоар приводит причину, что он тогда не дал, как бы, тот момент не дал цедоку. Тот момент не дал цедоку. Ну, разные могли быть причины. Разные типы зацепки, которым Сатан имеет право вступить в игру. И он пользуется. Но общая идея такая, что вот есть такая негативная сила, которая хочет уничтожить позитивное начало. Это есть в мире. Так это работает. Вот так мир устроен. Ее намерение это сделать. Дальше мы в той или иной форме даем ей возможность, пищу для этого, средства это сделать. Это же наш авейрот. Есть как бы ее собственное направление, предназначение в этом мире. Но она сама по себе действует, она действует через нас, через людей. Ищет такие задачи. Вот это изначально ее так сказать, идея о том, что уничтожить позитивное начало, это в ее природе. Поэтому, когда есть какая-то несправедливость, она может выдвинуть иск в этот момент. Идет суд. Кодеш Бороху прислушано, что тайна была справедливая. Нет Шлеймуса, получил Шлеймус, хорошую жизнь. Соответ такой, что эта сила, она имеет право на требования по своему созданию. Так мир устроен. Все. Еще вопросы?
Спасибо.
Всего хорошего. В компьютере можете есть что спросить. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо, да. Спасибо, браво всем.